Конец мая, приближается лето, и это значит, что в самом разгаре пора централизованных экзаменов в латвийских школах. Начались они 12 мая, и последний заключительный экзамен школьники напишут 16 июня. Среди этих экзаменов сдают школьники, ну, выборочно, экзамен по химии. Он уже состоялся, 12-классники писали его 14 мая. Результаты мы, конечно, пока еще не знаем, но, тем не менее, может быть, какую-то обратную связь вполне уже могли получить учителя по химии, все те, кто находится в школе. Так вот, об этой естественной науке, о химии, будем говорить сегодня мы в нашей программе, об изменениях в экзаменационных форматах, о подготовке учеников, вообще о роли химии в современной школе. Прямо сейчас от первого лица поговорим с учителем химии из Рижской 34-й средней школы и преподавателем Рижского университета имени Страдания Карина Калерия Кострюкова. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, спасибо, что вы пришли.
Доброе утро.
Итак, еще раз вот хочу акцентировать, что результатов экзамена мы пока, конечно же, не знаем. Дети писали его буквально только-только, но тем не менее, мне кажется, что вы, как преподаватель, уже имели возможность услышать какие-то первые отзывы. Можно ли сделать вывод, насколько сложным был этот экзамен?
Да, к сожалению, все еще не опубликованы сами оригинальные задания экзамена, но от детей уже получена обратная связь, на которую не знаю, насколько можно положиться, потому что разные дети одно и то же задание интерпретируют по-разному. Видимо, сказывается стресс, и когда они выходят с экзамена, они очень часто говорят, что я не помню, что там было. Но часть детей говорит, что вполне решаемые нормальные задания, к которым мы были готовы. И есть часть детей, которые говорят, что было очень сложно, и они не уверены, что наберут больше 30%. Но я думаю, что это просто такая стрессовая ситуация для них. Один из первых экзаменов химия, который они сдавали.
Но наверняка, учитывая тот факт, что экзамен этот выборочный, то все-таки, наверное, и выбирают его те дети, которые, ну, более-менее уверены в своих силах, ну и, скажем так, с химией на «ты», что называется, или не всегда?
Не всегда выбирают этот экзамен те дети, которые с химией на «ты». Чаще всего выбирают, если вуз требует при поступлении сертификат по данному предмету. И часто дети, например, мечтают стать стоматологом либо врачом, и все-таки химия — это не основное в этом медицинском направлении, но вуз требует экзамен, поэтому дети идут и пробуют сдавать экзамен.
Мне кажется, что вы находитесь в такой очень благоприятной позиции, будучи и учителем в школе, и преподавателем в университете Страдания, и можете как раз-таки с разных сторон осветить как раз ситуацию и вообще уровень знаний учеников. С одной стороны, мы часто слышим о том, что преподаватели жалуются, что вот приходят первокурсники, поступают, значит, в университет, и очень чувствуется, что школьных знаний им не додали, недостаточно. Вот вы с позиции и школьного учителя, и преподавателя вуза, как можете оценить, насколько дети вообще подготовлены по химии, каков их уровень знаний, иными словами?
Ну, если мы говорим про тех детей, которые после школы поступают в Рижский университет имени Страдания на медицинский или стоматологический факультет, то я могу оценить, что знания этих детей достаточны для того, чтобы и поступить, и продолжить обучение. Но здесь складывается такая ситуация, что, например, то, что проходится в курсе «Химия-2» в школе, углубленный курс, несколько дублируется на первом курсе в медицинской химии, которую изучают стоматологи и врачи. И здесь получается, что в школе эта программа модернизирована, стандарт изменен, а вуз, к сожалению, продолжает реализовывать свою старую программу и не учитывает то, что есть какие-то отдельные темы, которые дети уже освоили в школе.
То есть, получается, ситуация обратная. Это вуз, оказывается, не успевает за знаниями школьников.
Я бы не сказала, что вуз не успевает за знаниями школьников. Здесь очевидный вопрос почему именно эти темы включены в углубленный курс химии? Для чего? Если мы видим, что ни один вуз, ни Латвийский университет, ни РТУ, технический университет, где тоже осуществляется учебная программа химия, химическая технология, биоинженерия, не требуют тех знаний, которые дает школа. Все равно есть выравнивающий курс на первом курсе химия, где дети, первокурсники изучают химию, чтобы выровнять уровень и продолжить уже дальнейшее обучение.
Много вообще сегодня школьников выбирают химию?
Ну, если мы конкретно говорим о нашей школе, в 34-й школе есть класс естественных наук, где полкласса нацелены на физмат направление и полкласса на химбио. Ну вот примерно человек 15 в среднем каждый год изучают углубленную химию, биологию, и дальше часть из них выбирают сдавать экзамен, только если этого требует вуз, потому что просто так идти на экзамен не имеет смысла.
Специалисты разных отраслей народного хозяйства, часто сетуют, что действительно специалистов в области естественных наук в нашей стране, ну, является недостаточно, иными словами, существует дефицит. И все это, конечно, упирается в те самые предметы STEM, да, к которым относится и химия. Как вам кажется, меняется ли что-то в... скажем так, в некой тенденции по увеличению желания изучать этот предмет? Видите ли вы рост интереса? Или он по-прежнему остается, может быть, на каком-то низком уровне?
Сложно говорить. Здесь нужно, наверное, изучить какие-то данные статистики. Но то, что я вижу и в школе, и в вузе, этот интерес, наверное, все-таки остается на каком-то прежнем уровне, несмотря на то, что в государстве очень много проектов по поддержке предметов STEM, это и различные внешкольные мероприятия, и существует у нас Zinātnes, школа, лабораториум, которые пытаются привлечь детей, и университеты устраивают дни естественных наук. Но я думаю, что это связано не только с тем, что предметы естественного цикла достаточно сложные для обучения для детей, но и с дальнейшей заработной платой в этой отрасли. Потому что, конечно, если сравнить, сколько зарабатывает IT-специалист и химик, условно, на Гриндексе, на заводе, то это несоизмеримо. Поэтому дети сейчас ориентируются больше на заработную плату и на свой уровень жизни в дальнейшем, и по этому принципу выбирают себе профессию.
Ну вот, эти слова идут абсолютно вразрез с тем, что нам, кстати сказать, довелось услышать здесь же в нашей студии. Буквально какую-то неделю назад мы говорили о большом крупном проекте для школьников, который был посвящен химии. Дети на протяжении целого года занимались химией, различными практическими занятиями. Мы подводили итоги этого проекта. И вот в разговоре со специалистом тоже прозвучала фраза, которую я уже не первый раз слышу, такая, что говорят представители химической отрасли: хочешь ездить на Феррари, изучай химию. Вы, наверное, уже тоже это слышали, это уже разошлось в массы. Парируйте.
Слышала эту фразу, но это единицы. И я считаю, что единицы в любой отрасли пробьются и добьются вот тех высот и будут ездить на Феррари, но большинство, ну, все-таки нет.
А добьется высот, что это предполагает именно вот в вашей отрасли?
Я думаю, что это могут быть либо отрасль научных исследований, потому что у нас, например, есть институт органической химии, и если во-первых, если ты талантливый, умный, обладаешь рядом качеств, которые нужны именно ученому, и плюс ты попал в нужные условия, в правильную команду, у тебя есть ресурс, у тебя есть шанс пробиться. Но это, правда, один на миллион. Ну, так же, как и нобелевскими лауреатами становится один на миллион, и ты можешь всю жизнь заниматься одним исследованием не достичь ничего, а можешь в 90 лет вдруг выстрелить и стать Нобелевским лауреатом. Если мы говорим про производство, то это тоже зависит, наверное, от каких-то своих лидерских качеств, насколько ты готов расти по карьерной лестнице, скажем так, от лаборанта, от технолога до каких-то руководящих должностей. Но если мы говорим про просто инженера, химика, технолога, который работает на заводе, то... Но на Феррари они у нас не ездят.
Угу. Ну да, в общем-то, получается, что как и в любой сфере.
Как и в любой сфере.
А какова вообще востребованность профессии химика на рынке труда? Чем может человек заниматься? Вот медицина, мы понимаем, да, то есть стоматология, какие-то другие направления. А что еще?
На самом деле этот рынок труда в Латвии очень широкий, разнообразный. Конечно, все сразу думают про фармакологические, косметологическую продукцию производства. Это и пищевая промышленность, Оркла у нас есть, завод по производству пищевых продуктов, Ригаспиена, комбинат, ну и так далее, заканчивая производством бетона, газов, то есть полимерных материалов. Это не только медикаменты, но это если мы рассматриваем производство. Ну и, конечно, можно идти преподавать. Угу. Учителей не хватает.
Да, это действительно проблема, и потому хочу спросить о вашем личном опыте, как вы выбрали профессию учителя химии и каковы ее перспективы вообще?
Я изначально выбрала не профессию учителя химии, а именно инженера-химика-технолога, и этому, на мой взгляд, поспособствовала моя учительница химии, да, которая сумела заинтересовать предметом, и я осознанно выбрала этот путь, а в педагогику я попала случайно. Но ни о чем не жалею, потому что это огромное пространство для развития, работы. Это достаточно творческая профессия, где ты можешь пробовать и видишь свой результат.
Но сколько вы уже в школе отработали?
В школе 8 лет.
Ах, 8 лет. Это достаточно серьезный срок для вот этих блестящих глаз, горящих, которые я по-прежнему вижу, потому как кажется, что... Ну, спустя там определенный достаточно длительный срок преподавания учитель уже менее вдохновлен своей работой, но здесь вот такой противоположный случай. Что позволяет вам вот с учетом всех тех проблем, которые существуют, и это непростая абсолютно работа, что позволяет сохранять вот этот интерес и запал к своей профессии?
Ну, наверное, дети, которые приходят в школу и сидят у тебя на уроке, и ты понимаешь, что они заинтересованы, и ты пытаешься со своей стороны сделать все, чтобы они достигли своих целей, чтобы их мечты стать врачами, стоматологами, фармацевтами реализовалась, и поэтому ты стараешься поддерживать этот интерес у них и выполняешь свою работу.
Преподавание и использование современных цифровых технологий. Сейчас, конечно, очень много разговоров ведется о нейросетях, об искусственном интеллекте. Используете ли вы сейчас, ну, вы и вообще современная школа, насколько активно сейчас использует этот инструмент и насколько активно борется, или, быть может, не борется, а интегрирует использование этого инструмента со стороны школьников?
Используем, и дети используют, и учителя используют. Учителя очень часто используют, если нужно генерировать какие-то задания для проверочных работ. Это самый быстрый способ сделать контрольную работу, которых сейчас так не хватает. Дети тоже пользуются, но, конечно, это все оговаривается, что вы можете какую-то информацию получить через искусственный интеллект, если она вам нужна, но потом, пожалуйста, проработайте. То есть они не знают, как решить задачу. Почему нет? Они вводят эту задачу в искусственный интеллект, который выдает пошаговое решение, но ты тогда не перепиши, а ты вникни в это решение, пойми и аналогичную задачу реши сам. То есть Мне кажется, это отличный помощник детям, которые ориентированы на учебу и хотят чему-то научиться. Это отличный помощник вместо, скажем, репетитора.
Но это для таких очень мотивированных, да, сознательных детей. А наблюдаете ли вы момент, что для тех, кто, может быть, не обладает такой высокой степенью ответственности и сознательности, это, наоборот, элемент некоего такого расхолаживания и, может быть, где-то вот что-то не сделать, а передать, так сказать, делегировать обязанности искусственному интеллекту?
Но именно по этой причине в учебном процессе запрещено использовать какие-либо цифровые устройства, в том числе и мобильный телефон. Но я и на контрольной замечала, что, ну, сразу видно, когда задача решена с помощью искусственного интеллекта, потому что он все-таки выдает какие-то не очень привычные для нас алгоритмы решения, и ты сразу видишь, что это немножко не так, как мы это делаем обычно.
То есть опытный глаз всегда выявит, использовался ли искусственный интеллект в решении задания или нет. Но можем ли мы говорить о том, что искусственный интеллект отчасти возможно и является неким проявлением вот этого практического применения химии? Потому что дети часто жалуются, что вот когда идет теория, очень скучно. Ну, там, не очень. Может быть, кому-то скучно, кому-то не скучно, но все равно. То есть у детей загораются глаза от практики, от опытов, от лабораторных работ. А может быть, искусственный интеллект — это тоже отчасти, ну, что-то более творческое, нежели там просто зубрёжка формул.
Не думаю, что искусственный интеллект — это что-то более творческое, потому что если мы говорим про то, что эксперимент — это то, что всем нравится, но, во-первых, не всегда эксперимент такой красочный, яркий и всем нравится. Часто он требует глубокого понимания теории, и если здесь мы полагаемся на то, что искусственный интеллект нам пропишет всю теоретическую базу для этого эксперимента, то добавочная стоимость к этому эксперименту, ну, она нулевая. То есть мы просто поигрались, что-то смешали, что-то получили, но у нас нет понимания того, что мы сделали. И зачастую эксперименты требуют от ученика такой концентрации внимания, усидчивости, терпения, особенно в химии, если это какие-то аналитические эксперименты. Поэтому здесь я не думаю, что искусственный интеллект — это что-то, что может больше заинтересовать детей, потому что не дает более глубокого понимания все-таки.
Последний вопрос и очень коротко. Почему бы вы посоветовали детям учить химию? Зачем?
Наверное, чтобы не казалось, что в жизни происходят какие-то явления и чудеса, потому что всем вот этим чудесам
есть объяснение.
Есть объяснение.
Да, как в той шутке, да, никогда не учив в школе физику и химию, и твоя жизнь, и ты будешь
наполнена
чудесами. Да. Что тоже может быть отчасти неплохо, но иногда хорошо и понимать, почему эти чудеса происходят. Спасибо вам большое за этот разговор. Учитель химии Рижской 34-й средней школы, преподаватель Рижского университета имени Страдани Карина Калерия Кострюкова была гостем программы «Домская площадь». А мы продолжаем.
Домская площадь.